Глава 8. План. Значение князя. Дружина, ее отношение к князю. Бояре, мужи, гриди, огнищане, тиуны, отроки. Способы ведения войны. Рабы. Русская правда. Нравы эпохи. Занятия жителей. Управление и материальные средства церкви. Песни. Определение степени нормандского влияния. Мы видели в начале нашего рассказа, как среди северных племен явился князь, призванный для установления наряда в земле, взволнованный родовыми усобицами. Теперь предстоит нам вопрос, в каких же отношениях нашелся призванный к призвавшим. Как определилось значение князя? Князь должен был княжить и владеть по буквальному смыслу летописи. Он думал о строе земском, о ратях, об уставе земском. Вождь на войне. Он был судьёю во время мира. Он наказывал преступников. Его двор – место суда. Его слуги – исполнители судебных приговоров. Всякая перемена, всякий новый устав проистекал от него. Так Владимир по предложению епископов, а потом епископов и старцев, делал постановление относительно вир. Ярослав дает грамоты новгородцам, правду и устав относительно податей. Князь собирает дань, распоряжается ею. Не должно думать, чтобы во все продолжение периода отношения племен к князю были всегда и везде одинаковые. Сознание о необходимости нового порядка вещей, власти одного общего князя из чужого рода явилось на севере. Северные племена призвали князя как нарядника. Здесь, следовательно, новый порядок вещей должен был приняться и развиться преимущественно. Здесь должно было начаться определение княжеских отношений. Вот почему в Новгороде мы видим и некоторое движение вследствие этого начавшегося определения. Потом место пребывания князя переносится на юг, в Киев. На севере остаются посадники до самого Владимира. Отношение к князю племен, живших далее к востоку и западу от Днепра, как видно, ограничивалось вначале платежом дани, для собирания которой сам князь с дружиною ездил к ним. По свидетельству Константина Багрянародного, русские князья со своей дружиною выходили из Киева при наступлении ноября месяца и отправлялись на полюдье или уезжали в земли подчиненных им племен славянских и там проводили зиму. Обычай полюдья удержался надолго после. Князь объезжал свою волость, вершил дела судные, оставленные до его приезда, и брал дары, обогащавшие казну его. Мы коснулись непосредственного влияния княжеской власти на образование юного общества, но это влияние сильно обнаружилось еще посредством дружины, явившейся вместе с князьями. В сагах читаем, что при Владимире княгиня, жена его, имела такую же многочисленную дружину, как и сам князь. Муж и жена соперничали, у кого будет больше знаменитых витязей. Если являлся храбрый пришелец, то каждый из них старался привлечь его в свою дружину. Чем знаменитей был князь, тем храбрее и многочисленнее были его сподвижники. Каков был князь, такова была и дружина. Дружина Игорева говорила: «Кто с морем советен?» и шла домой без боя. Сподвижники Святослава были все похожи на него. «Где ляжет твоя голова, там и все мы головы свои сложим», говорили они ему, потому что оставить поле битвы, потерявши князя, считалось ужасным позором для доброго дружинника. И хороший вождь считал постыдным покинуть войско в опасности. Так, во время похода Владимира Ярославича на греков, Тысяцкий Вышата сошел на берег к выброшенным бурею воинам и сказал: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиною». Хороший князь не жалел ничего для дружины. Он знал, что с многочисленными и храбрыми сподвижниками мог всегда приобресть богатую добычу. Так говорил Владимир и давал частые обильные пиры дружине. Так о сыне его Мстиславе говорится, что он очень любил дружину, имение не щадил, в питье и пище ей не отказывал. При такой жизни вместе в братском кругу, когда князь не жалел ничего для дружины, ясно, что он не скрывал от нее своих дум, что члены дружины были главными его советниками во всех делах. Так о Владимире говорится: «Владимир любил дружину и думал с нею о строе земском, о ратях, об уставе земском». Святослав не хочет принимать христианство, потому что дружина станет смеяться. Бояре вместе с городскими старцами решают, что должно принести человеческую жертву. Владимир созывает бояр и старцев советоваться о перемене веры. Из приведенных известий видно, что одни бояре, одни старшие члены дружины были советниками князя. Два последние известия ограничивают первое, показывают, с какой дружиной думал Владимир. Как же разделялась дружина? Как назывались младшие ее члены, не бояре? Слово «дружина» происходит от «друг», а «друг» от санскритского «дру» – «иду», «следую», «удрать», «убежать». Следовательно, дружина есть товарищество, сбор людей, идущих вместе по одной дороге, откуда дорога или драга, значит, не только «виа» и толпа, собирающаяся куда-нибудь, множество, свита. Мы прибавим, что и французское «раут» в древнем языке значит «дружина», «отряд». Если наша дружина происходит от «дру» идти, то нет препятствия и польская шляхта привести в связь со старинным словом «шлях» – «дорога», «путь». Для означения отдельного члена дружины, дружинника, без различия степеней употреблялось слово «муж». «Муж», «мужи» значило «человек», «люди», но преимущественно с почетным значением. «Муж» с притяжательным местоимением, относящимся к князю, означал «дружинника». «Муж свой», «муж его». Итак, бояре были лучшие, старшие в дружине советники, домцы князя по преимуществу. Мужи были воины по преимуществу. Другое, более определенное название для этого разряда дружинников было гриди, грить, гридьба, что означает также сборище, толпу, дружину. Комната во дворе княжеском, где собиралась дружина, называлась гридницею. Так говорится о Владимире. Он учредил на дворе в гриднице пиры, куда приходили бояре и гриди, соцкие и десятские, и нарочитые мужи при князе и без князя. В «Русской правде» и в новгородской летописи мы встречаем название «огнищанина», подававшее повод к различным объяснениям. Объяснением слова «огнищанин» служит также позднейшее «дворянин», означающее человека, принадлежащего ко двору, дому княжескому, а не имеющего свой двор или дом. Следовательно, и под огнищанином нет нужды разуметь человека, имеющего свое огнище. К огнищанинам, как видно из правды, принадлежал Тион княж, но не вообще, а только огнищный и конюшей. Звание Тиуна, как оно является в наших древних памятниках, можно означить словом «приставник» с неопределенным значением. «Приставник» – смотреть за домом, за конюшнею, за судом, за сбором доходов княжих, за селом княжим. Тиуны могли быть у князя и у боярина. Они могли быть и свободные, если примут на себя эту должность рядом, но это было уже исключение. Что касается до отроков князя, то они составляли его домашнюю прислугу. Они по летописям служат за столом князю и гостям его, убирают вещи по княжьему приказу, князь посылает их с поручениями и тому подобное. Кроме дружины, войско составлялось также из жителей городов и сел, набиравшихся по случаю похода. Эти полки явственно отличаются от дружины под именем воинов, воев, в тесном смысле. Так читаем в рассказе об убиении святого Бориса. «Сказала ему отцовская дружина, вот у тебя дружина отцовская и воины, вои». В летописи упоминаются десятские, соцкие. Без всякого сомнения был высший начальник над этими отделами, долженствовавший носить соответственное название – Тысяцкого. Этого названия мы не встречаем в дошедших до нас списках летописей в описываемое время. Встречаем одно неопределенное название – воеводы, но в следующем периоде мы встретим, что Тысяцкий называется также воеводою, вследствие чего под воеводою первого периода можно разуметь Тысяцкого. Кроме дружины и земских полков, составленных из городского и сельского народа населения, были еще наемные войска, составлявшиеся из варягов, печенегов и торков. Варяги обыкновенно составляли пехоту, печенеги и торки – конницу. В борьбах северных князей с южными варяги нанимались первыми, печенеги – вторыми. Следовательно, первым помогала Европа, вторым – Азия. Войска в битвах располагались обыкновенно тремя отделениями – большой полк или чело и два крыла. В челе ставили варягов-наемников. Если не было наемников, то земские полки, а дружину – по крыльям, сохраняя ее для решительного нападения. Перед выступлением в поход трубили. Войска сходились, ступались и расходились по несколько раз в битвах, в ожесточенных схватках брали друг друга за руки и секлись мечами. Было в обычае решать войны единоборством. Боролись в собственном смысле слова, без оружия. Схватывали друг друга руками и старались задушить противника или повалить, ударить им о землю. Города брали с большим трудом, обыкновенно принуждали к сдаче голодом или хитростью. Ольга целый год стояла под Коростином и взяла его только хитростью. Владимира садил Ярополка в Родне, но не брал города, а полагался на голод и предательство блуда. Владимир не мог взять Корсуня, грозился стоять 3 года и принудил жителей к сдаче, отнявши у них воду. Только раз Святославу удалось взять копьем, приступом, Переяславец Дунайский. Оружие состояло из мечей, копий, стрел, ножей, сабель, броней и щитов. О камнестрельных машинах упоминает Иоакимова летопись в рассказе о сражении новгородцев с Добрынею при Владимире, но византийцы также упоминают о них. Употреблялись при войске знамена или стяги.